«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции», которую ведет Михаил Соколов. И сегодня наш гость – историк Леонид Прайсман, научный сотрудник Иерусалимского университета. Напомню, автор книги, недавно вышедшей, «Третий путь к гражданской войне. Демократическая революция 1918 года на Волге». С удовольствием ее читал. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что ж, давайте мы обсудим столетнюю годовщину. Вот начало полномасштабной всероссийской гражданской войны. У меня как раз вопрос к вам, как автору книги о Камуче, и у вас, не знаю, будущая книга готовится об Архангельском северном правительстве. Вот идут споры, собственно, когда и кем начата гражданская война. У вас есть однозначный ответ?
Да, это немного странно, но гражданская война в России началась со столкновения между представителями народов Австро-Венгерской империи. Она началась в середине мая в Челябинске, когда с проходящего эшелона с венгерскими военнопленными был брошен железный брусок, который разбил голову стоящему на перроне чехословацкому легионеру. В это время чехословацкий корпус медленно, с большим трудом, с разрешения советского правительства, но в условии жуткой разрухи, которая тогда собой представляла Россия, пробирался во Владивосток, чтобы оттуда кружным путем попасть во Францию на поля сражений Второй мировой войны. А венгерские и австрийские военнопленные, многие из них были очень большевистски настроены, и они тогда составляли чуть не основные части формирующейся Красной армии. Чехи остановили эшелон, избили всех, кто находился в этом вагоне, а виновника, кто бросил брусок, его убили. В ответ на это Челябинский совет арестовал те, кого они считали главными виновниками. Чехи отправили одну делегацию, вторую делегацию, обе делегации были арестованы. И тогда два чешских полка, третий и шестой, решили выступить. Хотя они сдали уже почти все оружие, у них была одна винтовка на 10 человек, практически без сопротивления всего несколько раненых, они захватили Челябинск и освободили заключенных. И они продолжили движение дальше. Челябинский совет еще боялся им слово сказать. Хотя все захваченное оружие по настоянию союзных послов они вернули. Еще несколько таких столкновений. И тогда Троцкий издает свой знаменитый приказ. Он, видимо, вошел в роль Робеспьера. Поэтому приказу движение чехословацких эшелонов на восток прекращается. Каждый чех, который будет найден вооруженным на линии железной дороги, должен быть немедленно расстрелян, а эшелон помещен в концентрационный лагерь. Троцкий, видимо, не совсем понимал, как к большевистскому режиму-то относились многие в России. Поэтому чехи узнали об этом приказе раньше, чем советы вдоль линии железной дороги, по которой они следовали. В это время состоялся съезд различных эшелонов и частей чешского войска, чешского корпуса. И хотя некоторые от них были очень отрезаны, как, например, уже 14 тысяч, самая большая группа корпусов была во Владивостоке, и они узнали об этом несколько позднее, они решили 27 мая, что они выступают, они продолжат движение на восток, и кто им будет мешать, они преодолят сопротивление. Но первые столкновения начались 25 мая. С одной стороны, стали красногвардейские эшелоны, гвардейские части нападать на чехословаков, а с другой стороны чехи начали прокладывать себе дорогу. Бои развернулись на колоссальной территории от Пензы до Владивостока. Нужно сказать, что выступление чехов совпало с крестьянскими восстаниями, с казачьими восстаниями, с выступлением эсеровских и офицерских организаций. Противникам большевизма нужна была какая-то территория, где они могли сформировать свои силы. И они получили колоссальную территорию. Советская власть от Волги до Владивостока. Владивостокские чехи выступили 28 июня. Была свергнута практически за 2 месяца. На этой территории образовались различные правительства, основными из которых был комитет членов учредительного собрания и Временное сибирское правительство. Но этим история не ограничивается. Каждое казачье войско имело свое правительство, было Временное правительство Урала и так далее.
Нет, скажите, а вот сейчас такой спор на днях разгорелся. Все-таки в какой степени чехи были интервентами? Ну вот, потому что их действия можно рассматривать, на мой взгляд, как акцию, так сказать, самозащиты, вот действительно возможность ухода на восток. Ну, на мой взгляд, если бы они были интервентами, то от той же Пензы, где были значительные части чешского войска, они бы просто пошли на Москву. Там, в частности, по-моему, будущий полковник Степанов им предлагал сразу это сделать, чтобы решить все свои проблемы, ну, в центре России. Но они-то пошли на Самару и, так сказать, на восток.
Даже когда чехи выступили, цель у них была одна – прорваться во Владивосток и уехать на поля сражений во Францию. Предлагать занять Москву, был не один Степанов, один чешский офицер писал, я нашел это в архиве, в Бахмутском архиве Колумбийского университета, он писал о том, что советы боялись пошевелить пальцем, и некоторые из нас говорили, что достаточно одного чешского полка, чтобы занять Москву. Сил у Красной Армии никаких не было.
Но была бы битва чехов и латышских стрелков. Вот,
наверное, да. Но я боюсь, что перевес был бы на стороне частей чехословацкого корпуса. Так у латышских стрелков тоже было много проблем. Не надо забывать, что большинство латышских офицеров их оставили. В Осетисе еще несколько остался. Но с латышами все не так просто в гражданской войне. Тоже, например, ядро организации Савенкова составили латышские офицеры. И они возглавляли восстание в Ярославе. Начались бои. В этих боях участвуют и русские союзники. И в скором времени Антанта поняла, о том ее руководители, что можно создать наконец-то Восточный фронт, что существуют чешские войска и французская военная миссия, это будут основы этой армии, а вокруг них будут формироваться русские силы. Я бы не стал бы считать чехов интервентами, я бы назвал чехов освободителями. Достаточно почитать, как их встречали на улицах русских городов даже те из людей, которых потом ненавидели, они их считали, как один из них писал, богом данных избавителей. Потому что чехи освободили от чудовищной большевистской диктатуры колоссальные территории.
А была ли к 18-му году, собственно, большевистская диктатура такой чудовищной? Красный террор еще не начался, хотя были вот эти походы ленинцев, которые тоже можно считать началом гражданской войны, но не в рамках всей России, на Киев и на Дон. Собственно, вот в чем была причина такого массового недовольства большевистской властью к лету 18 года?
Смотрите, известно, что основное слои населения России – это крестьянство. Когда крестьянство получило землю, все, о чем оно мечтало, и когда еще сопровождалось чудовищным погромом помещичьих усадьб, убийством помещиков и арендаторов, которые большевики всячески поощряли, крестьянство было всем довольно. Но в мае 1918 года вводится диктатура наркомпрода, народного комиссариата продовольствия. Устанавливаются твердые цены на хлеб. Вся торговля сельскохозяйственными продуктами запрещена, а деревни наводняются продовольственными отрядами, которые иногда отбирали продовольствие при помощи артиллерийских орудий. Видимо, это единственный случай в мировой практике. С этим столкнулись в первую очередь крестьяне тех территорий, которые прилегали к большим городам. Это мы говорим о крестьянах. Кроме того, офицерство считало чудовищно непатриотичным то, что делают большевики, считал их агентами, немецкими агентами. Городское население, интеллигенция, студенчество никак не могло понять, как прекрасные идеалы февраля воплотились в большевистской диктатуре, которая производит аресты, которая начинает террор, которая ввела жуткое экономическое положение. Нужно сказать, что и рабочие были не в восторге. Одно дело объявить, что рабочие хозяева положения и производства, а даже увеличивая заработную плату, но она не выплачивается, а полная разрушенная экономика, галопирующая инфляция – обвиняет их на нищету, обрекает. А кроме того, были разные рабочие. Большевикам очень не нравились рабочие ижевских и волжских заводов. Это что это такие за рабочие, которые выходят на пенсию в 56 лет, которые получают большую зарплату, дети, которые бесплатно учатся в гимназии, которые имеют бесплатную медицинскую помощь, которые платятся в некоторых случаях суды под легкими процентами, а часто вообще без процентов. А кроме того, очень большой процент рабочих имел разные маленькие мастерские по выпуску охотничьих ружей. И имели свои дома хорошие, угодья. Это не рабочие. Их нужно сделать пролетариями. Поэтому такую ненависть, которую испытывали к большевикам ижевские и воткинские рабочие, которые дрались до 22 года, я мало встречал в Белом движении. Все, картина была довольно сложной.
Да, ну а что делают вот эти возникающие вдоль Транссибирской магистрали от Волги до Тихого океана новые правительства? Вот есть некий набор большевистских решений, они их полностью отменяют или кто-то ведет более мягкую политику, а кто-то, так сказать, более жесткую по отношению к большевизму?
Ну, к сожалению, одной из главных забот вновь возникающих правительств была грызня между собой. Дело дошло до того, что Камычи и Временное Сибирское правительство начали настоящую торговую войну. Они не отменяют все большевистские решения. Временное правительство, оно хотело как бы вот разрешить буржуазные отношения, постепенно отменяло какие-то законы о национализации, но право фабрикантов на увольнение рабочих было отменено. Они оставили все законы о защите труда, которые были приняты большевистской власти. Хотя первая рабочая конференция в Самаре едва не приняла декрет о признании советской власти, тем не менее они считали, что нужно восстановить советы. Советы – это школа рабочих по управлению государством. И несмотря на ярость офицеров и буржуазных кругов, они оставили советы. Но тем не менее, это было демократическое правительство. Были восстановлены все политические свободы. Были свобода прессы, слова. Были проведены муниципальные выборы, были восстановлены земские органы. Они, например, боялись, во что превратилась армия в 1917 году. Политика была изгнана из армии, и они смогли просто наполнить магазины всех русских городов, как по мгновению волшебной палочки. Там, где вчера не было ничего, вдруг появилось все. Это лучше всего видно из воспоминаний Майского. Майский министр труда самарского Камыча, который был исключен из меньшевистской партии, он был членом ЦК, как он смел войти в правительство, которое использует иностранные штыки. То есть он стоял на крайне правом фланге меньшевистской партии. А когда все рухнуло, в 23-м году он вернулся в Советскую Россию и очень заигрывал с большевиками. И книга была «Опорочить Камыч». И то он писал, что после голодной Москвы рынки магазина Самары показались мне сказками «Тысяча одной ночи». Просто от изобилия продуктов, они ходили, и им казалось, что это уже невозможно.
Да, ну вот еще один сюжет, это, собственно, российский север, которым вы тоже занимаетесь, это вот, так сказать, действия союзников в Мурманске и Архангельске. Как я помню, в Мурманске союзники уже взяли город под контроль, даже раньше, чем вот произошел этот мятеж или выступление чехословацкого корпуса, так, по-моему?
Ну, не совсем, потому что выступление чехословацкого корпуса произошло в мае, а они летом заключили соглашение с Мурманским советом. Потому что Ленин, Чичерин, Троцкий, они требовали от Мурманского совета, чтобы он боролся с двумя видами разбойников, как писал Ленин. С одной стороны, с наступающими финскими и немецкими войсками, а с другой стороны, с англичанами, которые там высадились. А у них было всего 200 штыков. И как проводить эту политику, они явно на месте бывших кочегар Юрьев глава Совета, Совета не знал. И в конце концов было заключено соглашение. Русские вооруженные силы поступали под контроль союзников, а Юрьев был объявлен вне закона.
Это с большевиками объявлен.
Да, Юрьев был объявлен большевиками вне закона. Там постепенно высаживались небольшие союзные отряды. Пока очень небольшие. Так как это 18-й год.
По-моему, их волновало в основном сохранность складов с оружием, которые там находились. Да?
Их волновало сохранность складов с оружием. А кроме того, им совсем не хотелось, чтобы русский север достался Германии. Вот это им не хотелось. Еще больше. И в Архангельске действовали подпольные организации. Политическим главой подполья был выдающийся деятель русского революционного движения, русских государственных деятелей. Честно скажу, одна из моих любимых фигур этого времени – это Николай Васильевич Чайковский, убежденный революционер, один из создателей народнического движения, который очень быстро понял, что нужно идти на союз в борьбе с большевиками, с кем угодно, что более страшной угрозы для его родины нет. И вот они решили выступить, но Чайковский и командующий военными силами подполья Чаплин, капитан второго ранга, говорили о том, что они могут выступить, если сразу подойдут союзные войска.
А Чаплин ведь находился в Мурманске, в Архангельске, а Чайковский довольно случайно попал в Архангельск. И он поехал, насколько я помню, в Вологду, и там его уговорили поехать на север.
Да, он хотел по решению Союза Возрождения, он ходил высший орган Союза Возрождения России, отправился туда. И он писал, что он вообще поехал туда по личным делам, но его уговорили, и он вместе с Петеревым Сорокиным отправился в Архангельск.
Да, потом... С Масловым, Дедусенко, целая группа там была.
Да, но они приходили от него. Потом Петерев Сорокин поехал в другом направлении, а он хотел поднимать крестьян, а Чайковский приехал в Архангельск, и 2 августа было создано Верховное управление Северной области.
Это когда союзники уже высадили?
Произошел переворот, который организовали русские своими собственными силами, а потом высадили союзники.
То есть последовательность именно такая?
Переворот, а потом высадили союзники, потому что они знают, что вот они совершают, 2 дня продержат город, а потом все. И в Кремле была совершенно жуткая паника. Английский из агентов Локарт, фактический представитель, писал, что Карахан говорил, нам скоро придется уйти, мы хлопнем дверью перед уходом. Но когда они узнали, что вместо 100 тысяч армии было высажено всего 1500 человек, большевики несколько успокоились. И там постепенно накапливались союзные силы. Основной, который стал американский полк и другие американские части. И формировалась русская армия.
Леонид, вот мы пропустили еще один сюжет. Мне кажется, он тоже очень важный. Вот еще до выступления в Архангельске происходит Ярославское восстание. Акция Бориса Савенкова и его сторонников. Собственно, они даже смогли захватить город. Почему это произошло как бы так несогласованно? Вроде бы они ждали вот этой высадки союзников, и тем не менее это восстание началось 6 июля, там, почти за месяц до подхода британских и американских кораблей.
Проблема заключается в том, что тот же Локарт писал о том, что действует в России 7 различных английских миссий. 7 политик различных, не составляет одну политику. Огромное количество английских и французских представителей обещали очень много. Но часто эти их обещания, они были искренни. Только они не доходили до Клемансо, до премьер-министра, до министра Франции Пишона и до командующего союзными войсками Фоша. Например, когда Керенский встречался осенью с Клемансо, он прямо сказал, я об этом ничего не знаю. Какая-то была несогласованность в действиях. Начались какие-то аресты. Я думаю, что это была такая злонамеренная политика. В общем, в результате это привело к тому, что произошло. В ряде городов произошло восстание. Наиболее удачное было восстание в Ярославле, которое возглавил Перхоров. На их сторону перешел броневой дивизион. Их активно поддержали рабочие, интеллигенция, ближайшее крестьянство. Но Советская Республика послал туда все, что она могла послать, и буквально Ярослав засыпали снарядами. Восстание в Рыбинске, которых на стороне противников советской власти было куда больше сил, закончилось провалом. Если можно, позволю себе злую шутку одного из авторов воспоминаний, что если Перхоров был в Рыбинске, а Савенков в Архангельске, что центром восстания был бы Рыбинск. Потому что Перхоров был очень хороший военный руководитель, и все, что можно было сделать, они сделали. Но силы были слишком неравны.
Ну, то есть, там практически больше 2 недель удалось удержаться в Ярославле. Да, да. Если бы они продержались чуть дольше, может быть, история пошла бы и по-другому.
Но если бы они, им нужно было продержаться до начала августа, пока союзники высадились в Архангельске, и от Архангельска до Ярославля очень длинный путь, а союзники высадили небольшие войска. Если восстание победило бы еще в ряде городов, то возможно. В целом.
А можно ли считать, что это была все-таки авантюра Савенкова, как его обвиняли многие представители Белого движения? Что он действовал несогласованно, что он не считался вот с этим Союзом Возрождения России, наиболее активной и крупной тогда антибольшевистской организацией. Мол, если бы он не торопился, подождал и, так сказать, выступил вот, ну, примерно в одно время с тем же Чайковским в Архангельске, могли бы быть другие результаты.
Ну, смотрите, Савенков вообще-то не был членом Союза Возрождение России. Контакты какие-то были, но у них были очень сложные отношения. Это союзные представители настолько запутались в том, что происходит в России, что новое воспоминание назвал Савенкова главой Союза Возрождения. Это было очень весело читать.
А там формального руководителя, по-моему, даже и не было.
Да,
там было
коллективное руководство. Несколько генералов руководили вооруженными силами, в основном Суворов, теми офицерскими организациями, которые были. Суворов и Болдырев. Конечно, в действиях Савенкова есть определенные элементы авантюры, иначе это был бы не Савенков. Нужно иметь в виду, что прошли колоссальные аресты. Аресты в Москве, аресты в Казани. Они где-то спешили. Они знали, какие события происходят на Волге. Они надеялись и на эти события. Вообще, задним числом судить, ну, так можно сказать, что все белое движение закончилось поражением. Это не значит, что все это авантюра. Так сложилось.
Но в Ярославле, конечно, произошла трагедия, поскольку большая часть восставших просто была, когда уже они капитулировали, они были расстреляны.
Они были расстреляны, у них накануне капитуляции они заключили такое соглашение с немецкими военнопленными, что они поступают под их защиту и прочее. Но частью удалось вырваться с Перхуровым, с другими, какой-то группой офицеров, которые руководили восстанием. Потом присоединились к войскам Камучи, и Перхуров возглавлял оборону Казани. Другое дело, что когда они потом попадали в руки красных, они были расстреляны. У красных вообще была такая практика массовых расстрелов.
Ну и Ярославль был, в общем, после этих артиллерийских обстрелов на треть, по-моему, сожжен.
Он был на треть сожжен, и там были сожжены колоссальные запасы, которые были вывезены из Москвы и Петербурга, самого разного, в том числе какие-то исторические ценности, какие-то коллекции картин, книг и прочее.
Ну так. Да, там, по-моему, погибла часть коллекции артиллерийского музея.
Да.
Огромное количество культурных ценностей. В общем, конечно, трагическая история.
Потому что большевики заливали город огнем, не всех расстреляли. А 2 латышских офицера погибли из-за того, что они пытались передать воду заключенным большевикам, которые находились на корабле. Потому что, кроме Нахимсона и Нахавкина, кроме 2 человек, они никого не расстреляли. А потом большевики расстреляли 1000 человек.
Спасибо. Леонид Прайсман у нас в эфире в программе «Цена революции». И мы продолжим после недолгих объявлений.
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем разговор о начале гражданской войны в России с Леонидом Прайсманом, научным сотрудником Иерусалимского университета. И вот мы остановились в сюжете с высадкой союзников в Архангельске и созданием Северного правительства как бы на начальном этом эпизоде. Но вот как, опять же, повела себя власть, которую создал старый демократ, можно сказать, и народоволец Николай Чайковский. Вот какова была их политика?
Ну, на довольство не было, он был народником.
Народником.
Смотрите, Чайковский считал, что в правительство могут входить только члены учредительного собрания. Естественно, все демократические свободы восстанавливались, но Чайковскому было очень сложно, потому что генерал Пуль, командующий союзными войсками, он вел себя в России так, как он вел себя в колониальных частях, где, в которых он служил всю свою жизнь в Африке и в Азии. И поэтому он считался с гражданской властью в самой малейшей степени. Трудности заключались в том, что Архангельск, он всегда получал продовольствие, хлеб из Сибири. Он был отрезан от остальной России. Поэтому продовольственные поставки, они полностью зависели от союзников. Нужно сказать, что союзники в этом плане вели себя очень порядочно. Они снабжали город продовольствием. Это была единственная русская армия белая, которая не нуждалась ни в чем. Она была прекрасно вооружена, снабжена. И англичане им оставили ровно столько, сколько им было нужно, чтобы продержаться, в то время как коррупция в других белых армиях сопоставима только с теперешней Россией. И Чайковский, естественно, сохранил все законы о труде, но в то же самое время он начал проводить национализацию. Трудно заключалось в том, что в Архангельске не было квалифицированного пролетариата, который часто выступал тогда против советской власти. И пролетариат Архангельска был очень избалован, грузчики, тем, что происходило во время войны. Порт, который был рассчитан на вывоз, теперь стал основным портом ввоз России, потому что на Балтике, на Черном море война. Поэтому портовым рабочим стали платить совершенно бешеные деньги. Мне не очень понравилось, когда нашел в архиве документы, как полицейские просили у полицейского начальника, а то можно нас отпустить на 2 недельки поработать в порт. Так полицейский получал 35 рублей, а рабочий 350. Приходят к власти большевики, вроде полная разруха. Но большевики послали чрезвычайную комиссию Сулимова. Большевики очень любили чрезвычайные комиссии. Задача разгрузить Архангельский порт. А для того, чтобы Архангельский порт разгрузить, они дали рабочим еще большие зарплаты. Поэтому рабочие...
Разгрузить, в смысле, вывести в центр, да, грузы?
Вывести в центр все эти грузы, которые поставили союзники. И когда пришли союзники во главе с англичанами, большая часть грузов уже была вывезена. Поэтому отношения с рабочими сложились очень плохо. Как писал командующий вооруженными силами одно время Марушевский, наш Архангельский центр его грозил задавить с одной стороны Маймакса, рабочий район, с другой стороны рабочий район Бакарица. Крестьяне в целом нормально относились, в основном нормально относились к северному правительству, поэтому удалось создать колоссальную 55-тысячную армию, хотя им ничего революция не дала, так как там помещичьего землевладения, как мы знаем, не было. Но начали уже действовать первые продовольственные отряды. Особенно страшный был отряд австрийского младшего офицера Мариса Мандельбаума, который занимался настоящими пытками и силой, выбивал зерно, говоря о том, что все мужчин мы расстреляем после того, как соберут урожай, а женщин оставим, они понадобятся моим ребятам. Вот. В этом правительстве были очень сильные противоречия. Офицерству не нравился социалист Чайковский. Офицерству не нравилось, что в правительство входили вчерашние социалисты-революционеры. Маслов, который получил военное ведомство, Дедусенко, который возглавил банк, Лихач, который возглавил отдел труда и так далее.
И вот тут возникает история с переворотом Чаплина. Да. Они там месяцы не проработали, по-моему.
Да. Вообще история с переворотом Чаплина в Архангельске или Колчака потом в Омске, это перевороты были как-то удивительно легкомысленные. Чаплин вообще договорился с губернским комиссаром Старцевым, тот обеспечит гражданскую власть. Союзников, которые были демократически настроены, которые имели там войска, он не поставил в известность. Он просто послал роту, которая арестовала члена Верховного управления, а арест еще облегчался тем, что Чайковский остался верен регалистическому идеалам своей юности. Они все жили в одном общежитии, их было просто арестовать. И под дулами винтовок они были высланы на Соловки. Только двое, Иванов и еще один член правительства, не были арестованы. И они для борьбы с этим объявили о том, что за переговорщиками стоит великий князь Михаил, давно расстрелянный. Но против этого решительно выступили рабочие профсоюзы, кооперативы, крестьянский эсеровский отряд, 350 человек, вошел в город. Даже кадеты не поддержали переворот, и против переворота выступили представители союзников. В это время союзные послы находились в Архангельске. Тем более, что Чаплин это все устроил в день, когда в город прибыл американский полк. Основная вооруженная часть союзников, американский представитель Фрэнсис, очень хорошо, он был демократом, он лучше всего относился к Чайковскому. Когда он спросил, а где члены правительства? А, я их арестовал и отправил в Архангельск.
И на Соловки.
Это на Соловки. И вообще здесь правительство не нужно, оно мешает генералу Ноксу. Тот сказал, это самая сильная узурпация власти, которая есть. Потом правительство было возвращено. Нужно было идти на какие-то соглашения с местными кругами. Кроме того, Верховное управление Северного Союза претендовало на то, что они будут освобождать все новые и новые губернии, а это не произошло, и тогда было создано новое временное правительство Северной области, которое возглавил Чайковский, но в котором в большинстве входили кадеты.
А эсеры, собственно, уехали в Сибирь, но и попали как раз к Колчаковскому перевороту.
Несколько эсеров уехали в Сибирь, без сомнения. Ну и кто-то и приехал, например, один из лидеров эсеровской партии, еще который пытался осуществлять охрану учредительного собрания, Борис Соколов приехал. И нужно сказать, что эсеры в Архангельске, они были очень оборончески настроены. Они так же, как лидеры директории Аксентьев и Зиндинов, понимали одно. Любая гражданская война в антибольшевистском лагере – это 100% победа большевиков. Поэтому они всячески поддерживали, даже тогда, когда Чайковский уехал в Париж, чтобы войти в русскую делегацию, которая предполагалась, будет участвовать в мирной конференции, а правительство возглавил генерал Миллер. И у них были части, типа Шинкурского батальона, были ряд партизанских частей, которые называли просто эсеровской гвардией. Но они считали, что необходим единый фронт.
Скажите, а как вы все-таки объясняете вот эту постепенную эволюцию, ну вот действительно, попытка переворота в Архангельске, переворот Колчака в Сибири, постепенную эволюцию, так сказать, вправо и раскол этого единого большевистского, антибольшевистского фронта? Он был неизбежен, на ваш взгляд?
На мой взгляд, он не был неизбежен. Потому что в этой эволюции его основной движущей частью был русский офицерский корпус. Русский офицерский корпус к 1917 году соответствовал социальному составу населения России.
Кадровый офицер. То есть он не был дворянским?
Он дворянским был только на 55% даже перед революцией. Он оставался ультрадворянским только во флоте. Потому что был принят новый устав Московского корпуса в 1994 году, туда могли поступать только дети дворян или дети морских офицеров. А уже к 1917 году любой человек, который кончил 4 класса и умел читать, еще имел фронтовой опыт, были офицерами. Но вот эти люди, они получили офицерские звания, вроде уважала вся страна, и они подверглись жутким надругательствам и издевательствам во время февральской революции. Это не только убийства. Были случаи, когда солдаты закрывали офицеров в офицерских собраниях и не кормили их 2 дня. Как детей, которые оставили без завтрака. Все это было безумно унизительно. Было много случаев самоубийств. Поэтому офицеры в целом были настроены резко против любой социалистической власти. Им казалось, что нужно было создать старую армию. И поэтому они легко шли на авантюры. Что произошло с Колчаком? Казачьи атаманы, командир казачьего полка Волков и командир казачьих партизанских частей Красильников, они совершили этот переворот, совершенно не думая о том, Как к этому повороту отнесутся сибирские крестьяне? Да как отнесется часть казаков? Причем этот переворот почему-то одобрили в Сибири все, даже часть тамошних эсеров. Им казалось, что вокруг Колчака они смогут сплотиться и прочее, прочее. А Колчак, у которого культ в России теперь необыкновенно велик, это был очень благородный человек. Это был выдающийся флотоводец, выдающийся научный исследователь. Человек, который абсолютно ничего не понимал в государственных делах, и человек, который абсолютно ничего не понимал, как двигаются армии. Поэтому и не разбирался в людях. Как писал генерал Филатов, каждое решение его было неправильное.
Ну, есть мемуары Будберга тоже, который недолго был военным министром, который в ужасе описывал, конечно, деятельность Колчака, как серию, так сказать, чудовищных военных и управленческих ошибок благороднейшего человека.
Да. Потом человек был с очень неустойчивым. Человек был с подорванными нервами. Каждый день из его кабинета выносили 5-6 кресел, которые он резал ножом. Он вообще как бы не очень понимал, что происходит в стране. В результате его правительство смогло спровоцировать такие крестьянские выступления. Еще было связано с тем, что деревня Сибири не успела почувствовать, что такое большевики. Это была основная трагедия гражданской войны, что все-таки почему большевики смогли создать массу 5-миллионную армию, а денег не контролируя колоссальные территории, имел на фронте 140 тысяч штыков. Потому что крестьяне считали, что пускай продразверстка, пускай террор, но помещики не вернутся, а потом будет все в порядке. А когда потом они увидели, что лучше не становится, а становится только хуже, тогда они ответили этими мощными крестьянскими восстаниями. Случайно Ленин писал о крупнейшем кризисе 21-го года. Это и Кронштадт, это и хорошо подготовленное Антоновское восстание, это восстание Колесникова. В Воронеже, это восстание Сапожкова на Урале, причем часто...
И Западная Сибирь
тоже. Западная Сибирь, это вообще было многосоттысячное восстание. Да, но были брошены лучшие силы Красной Армии, в которой уже были хорошие части. Ряд офицеров перешли на их сторону, и некоторые из них были очень талантливые. А особенно главный палач этих восстаний, бывший гвардейский поручик из очень хорошей дворянской семьи, Тухачевский, который использовал газовые снаряды в борьбе с тамбовскими крестьянами, но газ там ничего не дал. Но он собирался и кронштадтские корабля обстреливать газовыми снарядами. Он предлагал...
Он вообще увлекался техникой, современной.
Он увлекался, да, у него такие идеи были.
Скажите, а вот хорошо, а правительство предыдущее, доколчаковское, ну вот тот же Камуч или потом созданная после Уфимского совещания директория вот с такими демократическими лидерами, тот же Аксентьев, Зимзинов и так далее, они были дееспособны или нет? Потому что главная претензия со стороны вот этих правых, это то, что правительство третьего пути, так сказать, демократического, они были недееспособны, они не контролировали территорию нормально, они не могли создать боеспособную армию, вот мы придем, и будет гораздо лучше.
Правительство Камучу было вполне дееспособное в том, что казалось управление и прочее, прочее. Очень сложный был вопрос, на самом деле, создания армии. С одной стороны, созданные добровольческие части, например, интеллигентно-офицерская часть, бригада Капеля, или крестьянская добровольческая часть, бригада Махина, или Ижевско-Воткинские части, они дрались до 22-го года советской властью. Это были лучшие силы Восточного фронта. Поэтому здесь вопрос сложный. Их трагедия заключалась в том, что очень большая масса офицеров предпочитала уходить в Сибирь и прочее, 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 прочее. Директория действовала всего 5 недель. Она действовала в Омске, как писал был Дырев, Мексика среди снега и мороза.
Мексика имеется в виду, что все время какие-то интриги, перевороты, убийства.
Интриги, перевороты, убийства, похищения, угрозы. Все время им ставило палки в колеса временное сибирское правительство, они действовали, они делали все, что от них зависело, был отпущен слишком маленький срок, и они действовали в очень сложной обстановке. Нужно сказать, что Колчак, переворот Колчака был одним из тех событий, которые заставили чехов уйти с фронта. С одной стороны, создание независимой Чехословакии, родина свободна, но с другой стороны, они не хотели служить вместе с теми русскими реакционными офицерами, которые, когда они знаменами переходили на сторону русской армии, их отправили на строительство Мурманской железной дороги, где половина из них полегла. Поэтому здесь как бы все сложно. Я могу обвинять в неэффективности тоже колчаковского правительства. Склады ломились от всего, а на фронт отправляли солдат, как пишет один из руководителей армии Петров, с одеялами вместо шинели.
Скажите, а вот сам опыт северного правительства, вот Чайковского, потом Марушевский и Миллер руководили им, он показывает вот возможность, так сказать, такого, ну, умеренного, скажем, белого режима, который не смог озлобить против себя население, как это сделал, ну, например, Колчак в Сибири?
Без сомнения. Он это показывает. Потому что насколько можно было наладить жизнь на севере в условиях изоляции от основной России, в условиях того, что наладить возвращенную судовладельцам работу флота, все это было довольно сложно. Но создать с населением 500 тысяч человек 55-тысячную армию, это они смогли. Другое дело, что когда рухнули фронты Колчака, Деникина, и остался один север.
Это уже февраль 20-го года.
Это февраль 20-го года. Белая армия распалась, им не захотелось воевать. Но в то же время я должен сказать, что правительство в Архангельске поддерживал военный министр Черчилль. У него был план, чтобы постно две отборные бригады, только добровольцев, которые должны были нанести удар вместе с русской армией и соединиться с наступающейся одной из армий Колчака, сибирской армией генерала Гайда. Проблема заключалась в том, что не было ни одного полка в русской армии, который часть солдат не устраивала восстание. Другие их давили. Но, тем не менее, здесь могли подойти, здесь мы подходим к одной из других причин, почему красные победили в гражданской войне. Унтер-офицерский корпус. В Красной армии был один унтер-офицер на 3-5 солдат. Такого не было ни в одной армии мира. Эти унтер-офицеры, у них были какие-то обрывки знаний. Может быть, вчерашний такой же унтер-офицер стал офицером, а вот я не стал. Поэтому они верой и правдой служили большевиками. И они возглавляли все восстания, которые были в частях Северной армии.
Скажите, а вот как вы прокомментируете слова Черчилля? Я считаю, что 20 тысяч решительных, сознательных, хорошо вооруженных европейцев без особых трудностей и потерь могли бы быстро дойти по любому из железнодорожных путей до Москвы и вызвать на бой те силы, которые были против них. Но этих 20 или 30 тысяч решительных людей или не существовало, или их нельзя было собрать воедино. Но все-таки на севере России вот эти силы поддержки Северной России составляли до 28 тысяч человек. Почему они хорошо вооруженные, экипированные, так сказать, силы, скажем так, англичан, американцев, канадцев, не стали наступать на юг?
Во-первых, 20 тысяч это Черчилль несколько преувеличивает. Нужно сказать, что почему он потом послал бригады добровольцев? Потому что те войска, которые там воевали, после того, как 11 ноября 18 года было заключено перемирие, они не очень хотели воевать, они не очень хотели мерзнуть в этих окопах. Особенно это казалось французских войск, которых просто пришлось всех выводить. Вообще общественное движение в Америке, и в Англии это мощное движение «Руки против России». Но эти 20 тысяч могли бы образоваться, когда он начал посылать бригады добровольцев, за которых в Англии велась борьба. Во-первых, было много молодых людей, которые хотели на фронт, и вдруг они попали на фронт, они хотели воевать. А кроме того, среди тех солдат, которые воевали в Первой мировой войне, нашлось бы 20 тысяч профессионалов, которые просто за деньги хотели бы воевать и прочее, прочее. Нужно иметь за кого воевать. Когда части выстают и режут английских офицеров, как сонных баранов, несмотря на то, какое бы там ни было правительство, все это приводит, все это привело. Кто к чему привел?
Ну, то есть пришлось выводить эти войска, да, в 19-м году, да, а северное правительство само удержаться не могло.
Северное правительство, там была такая забавная ситуация, потому что союзники выбили вдруг, русские войска перешли в наступление. С одной стороны, наступает Деникин на Москву, на реке Иртыш началось контрнаступление Колчака, наступает Юденич. Я читал письма, которые писали богатые люди в Архангельске, ну, с своим семьям, которые не отправили в другие страны, как, например...
Пора возвращаться?
Да, 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 пора возвращаться. И они вернулись, его жена была англичанка. Она вернулась в Россию 2 января.
2020 года?
Да, и еще казалось, что все будет хорошо. И скоро все мгновенно рухнуло.
На ваш взгляд, все-таки, в чем причина успехов большевизма? Ну, вот вы говорили о крестьянах. В какой степени большевизм был таким народным движением, ну, не только пролетариев и люмпенов против европеизации России, но и крестьянским вот таким азиатским бунтом, который тоже удалось коммунистам оседлать.
Но нужно сказать, что вообще в большевистском движении очень много от пугачевщины. В этом виновата вся русская история. Две нации образовалась, которые в XIX веке даже говорили на разных языках. Крестьяне безумно боялись возвращения помещиков и прочее, и прочее, прочее. Именно поэтому они поддерживали большевиков. Есть такие воспоминания, ну вот в окопах Северного фронта сидят два солдата. Один солдат северянин, а другой солдат, бывший красный военнопленный, которые часто были лучшими солдатами в белых войсках. И северянин говорит ему: вот мы в окопах мерзнем, они, видишь, в баре сидят, в вагонах тепло. А красный говорит: а ты знаешь, как обращаются в Красной армии? Ты знаешь, как там кормят? Как с нами обращаются? Ничего, это свои, а эти, видишь, в баре, все. Поэтому большевики смогли, да, сыграть такую большую роль. Это ненависть к правящим классам, к элите большевики смогли блистательно использовать.
Может быть, не нашлось более эффективных, умеренных таких вот персон, ну, типа Чайковского на общенациональном уровне. Вот, например, я тут недавно читал, что в Мексике ведь тоже практически в это же время произошла революция, но таким умеренным революционерам удалось обуздать самых радикальных. И, собственно, тогда установился такой вот, ну, я бы сказал, социал-демократический режим на десятилетия в этой стране.
Прекрасно бы, если это произошло бы в России. Но, к сожалению, поскольку большинство, еще раз повторяю, русского крестьянства, не мусульманского именно, русского крестьянства в целом поддержало большевиков и дало им возможность создать 5-миллионную армию, поэтому большевики и победили.
Или террор у них был более эффективный? Тут, ну, все спорят о красном и белом терроре.
Ну, сравнивать красный и белый террор с моей точки зрения просто смешно, потому что белый террор, ну, у них были садисты. Да, они расстреливали своих противников. А что такое красный террор? Красный террор – это орудие социального переустройства общества. Это уничтожается целиком. Буржуазия, помещики, часть интеллигенции уничтожается целиком, семьями. Это массовые расстрелы. Это не просто уничтожение класса, а это их физическое уничтожение. Поэтому сравнение этих двух терроров немного смешно.
Ну, то есть Ленину все-таки удалось, вот, тем не менее, с помощью террора и насилия, ведь и крестьянство обуздать.
Ленину удалось обуздать крестьянство все-таки не только с помощью террора и насилия, а с помощью НЭПа. Ленину удалось обмануть крестьянство, внушив, что это надолго. Знаете, есть такой разговор Антонова, руководителя восстания в Тамбовской губернии, с его командирами. Но он сказал: ну что, отцы атаманы, нам теперь конец пришел, а крестьяне выгуляют. Правда, ненадолго. Это они обсуждали введение, свобода торговли, введение продналога. Как в воду глядел. До 30-го года, и все закончилось.
Спасибо, Леонид Прайсман. Историк, наш гость из Иерусалимского университета, был в программе «Цена революции», которую вел Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.